страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Сегодня пятница, 14 июня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня мы с вами выходим в записи. В записи идет и наша первая часть, наша такая вводная часть, в которой мы читаем ваши комментарии, ваши замечания. И также в записи идет и наша вторая часть, в которой мы с вами вместе читаем Священное Писание. Сегодня мы завершаем наши беседы по второму посланию Коринфянам. И мой вопрос, на который я пока так и не получил ответ, но я хотел бы повторить сегодня этот вопрос, ну, на случай, если кто-то захочет на него ответить, и тогда в следующий раз уже почитаем ваши ответы на этот вопрос. Что для вас стало самым главным во втором послании к Коринфянам? Что на вас произвело самое большое впечатление? Каким образом Бог использовал это послание в вашей жизни? Или говорил через это послание? Пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, а также в наших группах ВКонтакте, Facebook. Наши основные группы — это «По страницам Библии». Но есть и другие группы, в которых идут трансляции этой передачи. В общем, там, где вы нас слушаете, там, где вы нас смотрите, вы можете писать. Ну и в понедельник некоторые из этих писем, некоторые из этих комментариев мы обязательно с вами прочитаем. Ну а пока комментарии к прошлому выпуску. Вчера были интересные темы, и многие из вас решили это прокомментировать. А наше вводное такое замечание, наш вводный или мой вводный монолог, или, можно сказать, наш диалог, потому что я ведь отвечал на ваши письма, по поводу служения святых и по поводу святости, пишет Саша. Крутое объяснение, Олег Валерьевич, по поводу святости и по поводу святых. И вы пишете так, с вами не согласны некоторые слушатели, например, Игорь Феденков. Интересно, что Игорь говорит как раз о православном понимании святости, о том, чем это православное понимание отличается от евангельского, от протестантского, если хотите. Но мы ведь с вами в прошлый раз начали с того, что меня мало интересуют вот эти разные понимания, потому что есть библейское значение слова, и в этой передаче «По страницам Библии» мы как раз исходим из попыток разобраться в этом, в библейском значении слова. Не в том, что в это слово, в это понятие можно вкладывать, много чего в него можно вложить, но есть то, что говорится в Священном Писании, мы с вами вот к этому и приходим. А дальше действительно разные люди, исходя из, может быть, каких-то своих предпочтений, или я даже думаю из того, что Господь каждому из нас открывает, разные люди приходят в разные конфессии, и меня это на самом деле мало волнует. Меня очень волнует, что многие люди не приходят ко Христу. Вот меня очень волнует, что многие люди так и остаются неверующими, так и остаются без Бога. Я хотел использовать слово «безбожники», я знаю, что оно воспринимается зачастую как ругательное слово, но оно вполне оправдано, я думаю. Так что, если человек становится баптистом, православным, пятидесятником, слава Богу, если он при этом славит Иисуса Христа, если он при этом уповает на его смерть, на его жертву, как способ избавления, и причем единственный способ, данный Богом способ избавления от своих грехов. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, как Бог действует в болезнях, как Бог действует через болезни. Мы с вами читали, например, 12 главу 2 послания к Коринфянам, и мы рассуждали об апостоле Павле, мы рассуждали о его духовном пути. И вот Оксана Белоусова пишет такое свидетельство, достаточно большое свидетельство, но я его прочитаю, потому что это важно. «Бог рядом с каждым», — пишет Оксана. «Мое свидетельство. Не могла забеременеть. А на 5-м месяце угроза. Врачи поставили приговор. Ребенок не выживет. Подождем до утра. Рождение ребенка. Диагноз через месяц. Раковые гемангиомы. Срочно удалять. Отказываюсь. Молюсь. Через год. Врачи не верят глазам. Такого не может быть. В 3 года ребенок умирает. Врачи не могут поставить диагноз. Господь спасает вновь. Встречаем врача, который помогает нам. Потом переломы. операции, швы и так далее, в травмпункт, как к себе домой, молюсь и прошу. Еще очень долгий список, но Господь всегда рядом, повсюду и во всем. Люблю Его. Вот понимаете, какая вещь, Оксана, ну, прежде всего, к вам обращаюсь, но не только к вам. Ведь кто-то, друзья, услышав это свидетельство Оксаны, скажет, за что ей любить Бога? Да, вот Бог ее через такое провел. Но вот тут та самая великая развилка жизни. Мы либо можем озлобиться на Бога, мы либо можем начать говорить, ну вот Бог не прав, Бог несправедлив, как Бог мог такое делать? Как Ему, меня такого хорошего, через это проводить? Либо мы можем вместе с Иовом сказать, Бог дал, Бог взял, и на все и во всем провозглашать Богу славу. Кто-то скажет, ну это слабость, надо делать, надо сопротивляться. Да, надо делать, да, надо сопротивляться. Но свидетельство Оксаны говорит как раз о ситуациях, когда сопротивление бесполезно. Вот что делать дальше? Озлобиться, извините за выражение, окрыситься или продолжать уповать на Бога, еще больше любить Бога, и тогда Он помогает, преодолевать все это. Я знаю об этом, общаясь с самыми разными людьми, проходящими через тяжелую ситуацию. Вот смотрите, друзья, ситуации могут быть схожими, но реакции на эти ситуации принципиально отличаются. То есть у кого-то одна история, у кого-то такая же история, но первый человек в хорошем смысле благодушествует, он благодарит Бога, он молится. Второй человек озлобился, обиделся, в таком большом смысле огорчился. И с первым легко. И он, также беседуя с вами, разговаривая с вами об этой ситуации, даже рассказывая о ситуации, он вдохновляет, потому что Бог через него благословляет, и Бог через него вдохновляет. Другой человек, ну, такое ощущение, извините, пожалуйста, что он разбрасывает вокруг себя яд, он пышет этим самым ядом, и совершенно непонятно, как с этим быть. Преодолевается это молитвой, преодолевается это действием Святого Духа, но вот этот яд оказывается совершенно очевидным для всех окружающих. Пишет Кир То, наш постоянный слушатель, он цитирует Ветхий Завет, говорит, «Давид, будучи в Духе Святом, и кто в нем, тот свят и чинит справедливость». Да, и он дальше цитирует Ветхий Завет, когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И воззвал Саул, и возвысил Саул голос свой, и плакал, и сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне, Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его вошли в место укрепленное. Вот это цитата из первой книги Царств, 24 глава, 17 и следующие стихи. Да, мы с вами это читали. Я напомню, друзья мои, что вы можете прочитать наши и прослушать, даже не прочитать, а прослушать наши предыдущие беседы, в том числе и беседы по первой книге Царств. Вы их легко можете найти на нашей странице ВКонтакте. Эта страница как раз называется, группа, сообщество как раз называется по страницам Библии. Ну и также на сайте theos.fm в разделе передачи. И вот что важно. В этот момент действительно Саул говорит очень правильную, очень точную вещь. Он понимает, что Господь поставил Давида царем. Он понимает, что Давид уже проявил себя, вот к этому моменту уже проявил себя как действительно Божий помазанник. Но, и это одно важное но, это движение души Саула так и не стало покаянием. Он еще продолжит преследовать Давида. Он еще будет искать также контакта через гадалку, через медиума, хотя это было абсолютно запрещено законом. Он будет искать контакта с духом Самуила. Он будет искать контакта с мертвыми. Это была совершенно недопустимая история. То есть, действительно, Саул на какой-то момент понимает, что происходит, но потом отходит назад. Вот моя молитва как раз в связи с вторым посланием к Коринфянам о тех христианах, которые понимают, что происходит. Они в курсе. Для них многое очевидно. Но они предпочитают жить, как будто ничего не происходит. Они предпочитают жить, как будто ничего не меняется. Апостол Павел обращается к людям, которые были членами Коринфской церкви. Он обращается к людям, которые знали его. Он обращается к людям, которые, конечно же, знали Бога. Но почему-то эти люди вдруг восстают против апостола Павла. Почему-то эти люди вдруг начинают отрицать власть и авторитет, даже скорее не власть, а именно авторитет все-таки, того, кто поставлен Богом. Это отрицание бывает очень и очень опасным. Но посмотрите, с какой любовью разговаривает апостол Павел с этими людьми, несмотря на то, как они подходят к нему. И вот тут, конечно, параллель между вот этой ситуацией, с одной стороны, и ситуацией Саула и Давида, с другой стороны. Саул пытается, ну, в общем-то, убить Давида, погубить Давида, а Давид при этом, имея все возможности убить Саула, не использует эти возможности, потому что он понимает, что эти возможности не от Бога. Так и здесь. Оппоненты апостола Павла пытаются уничтожить его. На самом деле у апостола Павла достаточно было власти, чтобы уничтожить этих оппонентов. Он, однако, это не делает. Он поступает иначе. И иначе он поступает именно потому, что любит их. И потому, что они братья и сестры ему. Несмотря на диаметрально, возможно, противоположные взгляды. Пишет Анастасия Викторовна. «Бог не рождал и не был рожден. Иисус – посланник». Нет, Анастасия Викторовна. И я вижу, что вам уже ответили на это вчера же. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало с нами. Так написано в Евангелии от Иоанна в Библии. Первая глава Евангелия от Иоанна. Иисус Христос – Бог и человек. Вот отвечает вам здесь, я вижу, Анастасия. Смотрите, какая вещь. Иисус Христос – Бог и человек – но то, о чем пишет Анастасия Викторовна, немножко про другое. Анастасия отрицает, что Иисус и рожден, и пришел в мир. Причем отрицает это Анастасия вопреки словам самого Христа, который говорил о том, что «я на то и рожден, и на то и пришел в мир». То есть на то и родился, на то и пришел в мир. Она воспринимает Иисуса как посланника. Но Иисус постоянно говорит о себе как о сыне. Слово «посланник» не используется. Используется слово «сын». Вот это, пожалуй, самое главное. «Ты сын мой возлюбленный», говорит Бог Отец, свидетельствуя об Иисусе Христе. «Сей сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Вспомните две истории, две сцены. Во-первых, это, конечно, крещение Иисуса Христа, когда Иисус приходит к Иоанну Крестителю, и Иоанн на реке Иордан преподает ему крещение. Это Евангелие от Матфея, 3 глава. И вспомните сцену преображения. Евангелие от Матфея, 17 глава. Никакого разговора о посланнике там, конечно, нет. Читая Новый Завет, и читая Евангелие, читая послание, мы постоянно видим слово «сын», и это важно. Многие люди назовут Иисуса Христа посланником. Как только они это делают, они отказываются от христианства. Потому что Иисуса Христа нужно принимать тем, кто Он есть на самом деле, тем, кем Он себя называл, тем, кем называли его апостолы, кем называли его первые ученики, Сыном Божьим, полностью Богом, полностью человеком. Как-то определение посланника здесь нет. Да, он послан, но простите, пожалуйста, если вы своего сына отправляете, посылаете за молоком, то по этой причине он не перестает быть сыном и не становится просто посланником. Иначе действительно от христианства не остается ничего. Вот тут вот эта важная история – это личные отношения. Отношения Бога Отца и Иисуса Христа внутри Троицы. Отношения Бога и человека. Опять-таки, когда мы с вами идем благовествовать, когда мы с вами идем рассказывать Евангелие, мы посланники? Да, конечно, посланники, естественно. Но при этом мы и усыновленные, удочеренные, мы приняты в семью Божию. И второе, вот это усыновление, удочерение, принятие в Божию семью, оно намного больше, чем посланничество от Бога. Так что не снижайте христианство до того уровня, на котором оно просто не имеет права находиться. Пишет Олег Кочерин, наверное, если я правильно ставлю ударение. А как вы считаете отношение Бога к верующим людям? И есть ли у них смирение и почитание Бога, и Слово Божие по Библии? Я пока не очень понял, но он дальше пишет. Я Кочерин Олег, верующий много лет, и я, увидев, что смысл и слово не все понимают, или увидел, наверное, что смысл слова не все понимают, но я знаю, что за них надо молиться. Олег, молитесь, пожалуйста, прежде всего о том, чтобы у вас было понимание слова, о том, чтобы у вас была любовь, и о том, чтобы у вас было общение с Богом и с другими людьми. Да, действительно, смысл Слова Божия не все понимают, а многие не знают и не хотят понимать смысл Слова Божия. Дальше вопрос. Что вы по этому поводу делаете? Мы здесь в передаче «По страницам Библии». Именно по этой причине выходим в эфир. Именно по этой причине беседуем с людьми. Именно поэтому, по этой причине отвечаем на вопросы. И вот здесь пишет Нина Емельяненко. Огромное спасибо за прекрасную беседу, пишет Нина, услышав нашу программу и задумавшись вместе с нами над Божьим Словом. Но то, что вы видите в эфире, то, что вы слышите в эфире, это ведь лишь верхушка айсберга. На самом деле начинается все с нашей подготовки. Это молитвенная подготовка, это подготовка в Слове, это пребывание в Слове, это подготовка сердца, подготовка души. И уже потом мы садимся для того, чтобы и записывать передачи, и вести передачи в прямом эфире. То есть все это в нашей жизни есть. И мы молимся, чтобы каждому из нас, и мне, и всем членам нашей команды, Господь дал смирение для этого важнейшего, серьезнейшего служения. Теперь что дальше? А дальше можно сказать одно из двух. Либо пойти путем критики и сказать, да все не понимают Слово Божие. Я, конечно, буду за них молиться, но они ведь все равно не понимают. Они ведь все равно отрицают. Но молиться я все-таки буду. И тут может быть разная интенсивность этой молитвы. Кто-то сказал, что будет молиться, и не стал. А кто-то сказал и стал молиться. Это один вариант. Другой вариант. Да, многие не понимают. И вот, Боже, дай мне исследовать, изучать, понимать. Дай мне лучше узнавать Тебя. Потому что слово, исследование, слово, которое не ведет к Богу, оно вообще никуда не идет. Потому что мы не читаем Слово Божие как просто памятник литературы. Ни в коем случае. Можно всю жизнь читать Библию как памятник литературы и оказаться абсолютно потерянным, заблудшим человеком. Зачем это? Правда, зачем? И мы говорим, Господи, помоги мне открывать Слово Божие тем людям, которых Ты в мою жизнь посылаешь. Просто помоги. Я сам этого сделать не могу. Но Ты можешь. Я уповаю на Тебя. Сегодня завершаем чтение второго послания Коринфянам. Давайте обратимся к Господу и помолимся, и будем читать Библию. А ваши комментарии, которые вы, я не сомневаюсь, пришлете, мы прочтем уже в понедельник в начале нашего эфира. Будем молиться. Наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас. И молим Тебя, веди нас, Боже. Укрепи наши сердца, укрепи наш разум, просвети нас и меняй нас. Дай нам, Господи, в смирении приходить к Тебе для того, чтобы учиться, для того, чтобы меняться и для того, чтобы нести Слово Твое окружающим людям. Да будет Тебе слава, честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 528 раз мы с вами уже встречаемся, и мы с вами сегодня завершаем второе послание Коринфянам, второе письмо апостола Павла Коринфской церкви, церкви, с которой у Павла были непростые отношения, но церкви, которая, с одной стороны, вроде бы пришла к истине, то есть те увещевания, которые мы с вами читали раньше, возымели свое действие. Но при этом в церкви была оппозиция, причем эта оппозиция возникла против апостола Павла, и эта оппозиция сводила очень многое на личную такую почву. Вот ты некрасивый, вот ты не впечатляющий, ты не настоящий апостол и так далее. Это уж кому говорить такие вещи, а говорилось это именно апостолу Павлу. Сегодня мы дочитаем второе послание Коринфянам, а в следующий раз вернемся к Ветхому Завету. Начинайте, пожалуйста, читать книгу Эздры. Эздры, Неемия, вот эти две книги у нас будут в ближайшее время. И некоторое время мы с вами еще проведем в Ветхом Завете. Итак, мы возвращаемся с вами к 12 главе 2 послания к Коринфянам. В прошлый раз мы читали, как Павел был вознесен до третьего неба. И мы обратили внимание на то, что Павел не может рассказать подробно, да и не имеет права подробно рассказывать о том, что он там видел. Он видел небеса, но при этом его внимание привлечено к земле. Он и рассказывает об этом видении только для того, чтобы как-то подвигнуть коринфян, своих оппонентов в Коринфской церкви, тому, чтобы те пересмотрели свое к нему отношение. Вот 12 глава, 14 стих. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Апостол Павел фактически говорит им следующее. Вот вы меня обвиняете, вы меня упрекаете в том, что я хочу вами воспользоваться, в том, что я забочусь о себе за ваш счет. Апостол Павел говорит: нет. Я снова приду к вам, но я хочу, чтобы вы поняли, это не так. Апостол Павел любит этих людей, но он не видит от них ответа. И все же апостол Павел продолжает проявлять любовь к ним. Кстати, очень важный здесь такой момент, очень важная мысль. Не дети собирают обеспечение для родителей, но родители для детей. Это не отменяет того, что дети заботятся о своих родителях, особенно когда родители находятся уже в преклонном возрасте. Но все же есть обязанность родителей по отношению к детям. Родители собирают наследство для детей и передают его детям. Читаем дальше. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Тут опять несколько такой старый русский перевод. Так мягко сказано: «Любя вас, я менее любим вами». любя вас, я не вижу любви от вас. Я не вижу взаимности. Но я охотно буду расточать себя. Я охотно буду отдавать себя вам. Кстати, это ведь функция родителей. Родители буквально истаивают, буквально расточают себя ради своих детей. Это совершенно нормальная, естественная вещь. И апостол Павел говорит о том, что вот вы мои духовные дети. Это при том, что его оппоненты пытаются убедить себя и других, будто апостол Павел ими пользуется, будто он как-то вот общается с ними из каких-то своих побуждений, не очень чистых побуждений. 16 стих. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». Апостол Павел повторяет, цитирует то обвинение, которое ему предъявляли. «Ну вот, ты лукавый, ты нами пользовался, ты с нас что-то брал». Давайте допустим, что действительно так. Вот на минуточку допустим. 17 стих. «Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Даже если вы говорите о том, что я жил за ваш счет, или что я брал что-то с вас. Это неправильно, но даже если вы говорите, что это было так. Давайте поставим следующий вопрос. Вот посмотрите на мою доходную декларацию, посмотрите на мои доходы и ответьте на вопрос. Я жил за счет вас. Вот действительно есть цифры, есть числа, есть данные, которые это подтверждают. Таких данных нет. Оппоненты апостола Павла пытаются представить все так, что он жил за их счет, что он пользовался ими. Такое, кстати, бывает и сегодня. В церквях, по поводу пасторов, по поводу служителей, порою начинаются такие высказывания. Вот он живет за наш счет. В каждом случае, конечно, надо разбираться отдельно. Но зачастую бывает, что людей упрекают совершенно необоснованно. И тогда правомерна вот такая постановка вопроса. Вы упрекаете? Хорошо. Вот цифры, пожалуйста, вот данные, пожалуйста. Покажите, как это. Дальше апостол Павел продолжает рассказывать о своих отношениях с коринфянами. «Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев». «Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?» Ну, то есть, Тит к вам приходил, но получал ли он от вас какую-то выгоду? Получал ли он от вас материальные блага? Я думаю, что это риторические вопросы. Ответ на эти вопросы очевиден. Конечно, нет. И вот здесь аргументация оппонентов должна была просто смолкнуть, потому что им нечего было бы ответить. 19 стих. «Не думаете ли вы еще, что мы оправдываемся перед вами?» Мы говорим перед Богом, во Христе. И все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Апостол Павел переводит этот разговор из личной плоскости в ту плоскость, в которой он на самом деле и должен быть. Здесь важно увидеть это противопоставление. Он говорит, нет, мы не перед вами оправдываемся. Я все это пишу не для того, чтобы вам что-то объяснить, не для того, чтобы с вами выиграть спор. Я это пишу для того, чтобы было честно перед Богом. Я не собираюсь спорить с вами, но я пишу это для того, чтобы засвидетельствовать какие-то вещи перед Богом. Кстати, мы получаем здесь, наша команда, мы получаем немало писем от вас, сообщений от вас. И есть письма, сообщения, которые очень легко узнать. Это обычно очень длинные письма, которые начинаются примерно так. Вот я слушал вашу передачу о том-то, том-то. Называется конкретное какое-то библейское учение. Дальше человек пишет, я не согласен, и я считаю, что... И потом длинное такое объяснение того, что человек считает. Объяснение, которое на самом деле предназначено для того, чтобы вовлечь нас в спор. Вы знаете, когда-то, когда я только начал пасторское служение, я, к сожалению, я должен в этом признаться, будет несправедливо, если в этом не признаюсь. Вот, к сожалению, я любил такие споры. Я готов был спорить о предопределении. Я готов был спорить о том, за кого умер Иисус, за всех людей или только за избранных. Я готов был спорить и представлял себя как человек, который знает все. Со временем это желание прошло. Мне некогда спорить. У нас есть немало людей, которые еще не знают Евангелия. Вот этим людям и надо провозглашать Евангелие. Хорошо, скажете вы, а как же насчет чистоты учения? Понимаете, есть немало моментов, по которым не соглашаются между собой весьма почтенные и по-настоящему любящие Бога христиане. То есть это не про то, что один молодец, другой еретик. Это про то, что существуют действительно спорные моменты. Я пришел вот к чему. По многим из этих вопросов у меня есть свое мнение. Я готов выслушать и другое мнение, но обычно, читая ваши письма, я вижу только то, что уже читал ранее. Есть богословы, которые со мной не согласны, с которыми я не согласен, которых я читаю для того, чтобы лучше понять другую сторону дебатов. Но знаете, что интересно? Лучшие из этих богословов тоже не строят свои тексты как спор или как дебаты. Они просто как будто спрашивают: вот мы читаем Священное Писание, мы приходим вот к этому и к этому и к этому. А вы что думаете? У нас есть люди, которые действительно готовы спорить обо всем. Но знаете, мир сегодня находится в таком состоянии, когда о многих вещах спорить не стоит, просто потому что спорить некогда. Но это все равно, что вот вы понимаете, что рядом с вами тонут люди, и вы начинаете выяснять между собой, какие спасательные круги лучше бросать, какого цвета они должны быть, ярко-красного или светло-алого. Ну вот такие же бессмысленные споры зачастую идут в наших христианских кругах. Давайте бросать и то, и другое. Читаем дальше, 20 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Интересно, что апостол Павел здесь перечисляет пороки, которые проявляются в христианской церкви. 20 стих не про неверующих людей, не про людей невозрожденных. 20 стих про пороки, которые есть в церкви. И причем они были в Коринфской церкви, в этом городе греха. Они есть также и в сегодняшней, современной церкви. Понятно почему. Помните слова Спасителя о том, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Раздоры, зависть. Зависть даже среди пасторов бывает. У кого церковь больше, у кого людей больше, у кого бюджет больше. Гнев. Мы иногда, правда, пытаемся сказать, что он праведный. Но на самом деле понимаем, что далеко он не правед. Ссор, клевет, или мы сейчас сказали бы клеветы. Когда люди говорят друг у друга за спиной, а порой и в глаза, то, что не является истиной. Ябед. Люди действительно ябедничают, доносят друг на друга. Пастор, я вот вам скажу вот про этого брата или про эту сестру, но только по секрету, чтобы вы помолились. Ну, я, правда, уже половине церкви об этом сказал, но им тоже по секрету. То, о чем пишет апостол Павел, чрезвычайно актуально, современно. Да, дальше он говорит гордости, или точнее гордыни. Гордыня
когда человек считает себя лучше других. В христианских кругах еще и духовнее других. Беспорядков, то есть неустройства, да, когда нет подчинения власти, когда нет выстраивания нашей жизни по Божьему Слову. И 21 стих. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Вот понимаете, под благочестивым фасадом церкви зачастую бывают такие гадости. Коринф был центром греха в Римской империи, в римском мире. Да, там, где преизбыточествовал грех, там изобиловала и благодать. Но местная церковь здесь представлена далеко не в лучшем виде. И вот тут мы подходим еще к одному интересному вопросу. Сегодня многие критикуют церковь. Критиковать церковь – это, знаете, то, чем не занимается сегодня только ленивый. А теперь представьте себе, что было бы, если бы церкви в нашем мире не существовало. Вот даже со всеми ее пороками, даже со всеми проблемами. Я думаю, что если бы не было церкви в мире, то в нем началась бы великая скорбь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Величайший грех, который совершило человечество в своей истории, был совершен до того, как в мире появилась церковь. Величайший грех человечества – это распятие Иисуса Христа. Церковь была основана уже после этого события. Вы можете сказать, да, но ведь люди своими мыслями распинают Христа, своими действиями снова распинают Христа, своим грехом распинают Христа. Это правда. Это так и есть. Но в любом случае существует группа верующих людей, причем это довольно большая на самом деле группа верующих людей, которая провозглашает истину. Так оно было в те времена, так оно остается и сегодня. Поэтому не увлекайтесь, пожалуйста, вот этой огульной критикой церкви. Кроме того, помните, что Павел говорит об этом изнутри. Многие же современные критики церкви не имеют к ней никакого отношения, но все же продолжают ее критиковать, хотя не имеют права это делать. Церковь действует в этом мире. Церковь свидетельствует о Христе в этом мире. Таково ее предназначение. И даже когда мы видим пороки внутри церкви, Божье водительство, Божье желание заключается в том, чтобы исправить эти пороки, в том, чтобы помочь церкви стать другой, а не в том, чтобы отрицать и отвергать церковь. Апостол Павел не говорит коринфянам, слушайте, все вы не от Бога, все у вас плохо, давайте-ка вы распуститесь. Апостол Павел, напротив, хочет, чтобы церковь покаялась, и тогда и Павел, и церковь коринфская могут насладиться совместным общением. А теперь мы с вами переходим к 13 главе. Это заключительная глава 2 послания коринфянам. В первых 10 стихах перед нами действие апостольства Павла, то есть вот проявление его апостольства, а затем завершение или совершение, или, как мы уже раньше говорили, результат апостольства Павла. Первый стих 13 главы. «В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». То есть он говорит о том, что все будет буквально выведено на свет. То есть, когда он придет в Коринф, всякие слухи, всякие кривотолки прекратятся. Все станет совершенно очевидно. Дальше, второй стих. «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Здесь слово «предварял», и «предваряю» означает «предупреждал». Вот этот приход будет весьма суровым. Третий стих. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас». Здесь очень важная вещь. Здесь вещь, которую многие, к сожалению, не замечают, а зря. Третий и четвертый стихи сводятся по сути вот к чему. Апостол Павел говорит: «Вы считаете меня слабым? Вы считаете меня немощным? Вот что я вам покажу. Христос был распят в немощи. Христос, будучи второй ипостасью Божества, второй ипостасью Троицы, проявил себя в немощи. Но в этой немощи заключалась сила. Он был распят как бы в немощи, но затем воскрешен для вечности. Так же и с нами. Апостол Павел говорит: «Вы видели меня в немощи, но я приду в силе, и это будет сила Божия». Мне кажется, что сегодняшний христианский мир во многом похож на Коринфскую церковь. Мы пытаемся найти силу, но находим мы ее не в Боге, а в человеке. Проблема заключается лишь в том, что эта сила, которая находится в человеке, очень скоро пройдет. Каждый из нас, старея, понимает это все больше и больше. И если мы ищем эту силу не там, ну, то есть не в Боге, а в человеке, в самих себе, тогда конец этого будет весьма печален. Это предупреждение, которое звучит для нас из уст апостола Павла, предупреждение, которое дает нам через Павла Святой Дух. И поэтому пятый стих: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Очень хороший такой момент здесь. Они задаются вопросами про Павла. Тут Павел, он настоящий апостол или нет? Он правильный христианин или нет? А Павел их как бы переориентирует. Нужно смотреть на себя. Вы в вере или нет? Нужно задавать себе вопрос: во Христе я или нет? Наше с вами дело возрастать в благодати, возрастать во Христе. Поэтому еще один вопрос: возрастаю я или нет? Стал ли я сегодня более зрелым христианином, чем был год назад? То есть коринфяне должны сами возрастать, а не пытаться находить какую-то вину в апостоле Павле. Поэтому сегодня, когда в какой-то общине слишком много начинают говорить о том, что вот руководители не те, лидеры неправильные и так далее, есть смысл задаться снова все тем же вопросом. Вот вы на себя смотрите или вы готовы только других судить? Шестой стих. «А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Ну, то есть вы с собой разберитесь, и вот тогда вы узнаете и о нас. Не наоборот. Читаем дальше. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». То есть посмотрите на себя, задавайте вопрос себе о том, как у вас дела, и живите, исходя из этого. Восьмой стих. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве, Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разрушению». Вот эта власть, о которой говорится здесь, власть, данная к созиданию. И апостол Павел как бы говорит: «Я сейчас вам все выскажу, чтобы у вас было время подумать, чтобы у вас было время обратиться к Богу, для того, чтобы потом наша встреча была действительно приятной». Потому что альтернатива неприятна ни самому апостолу Павлу, ни тем коринфским христианам, с которыми ему предстоит встретиться. 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Мы возвращаемся к тому же слову, с которого и начиналось это послание, к слову «утешение», понятие «утешение». Мы возвращаемся еще к одному понятию, которое мы уже видели. «Бог мира будет с вами». Помните, мы читали о примирении? Апостол Павел проводит нас через эту беседу, через непростую беседу, но он возвращается к тому, с чего начал. Потому что задача его не в том, чтобы уничтожить коринфян, а в том, чтобы помочь им Божьей силой стать другими. Он завершает письмо: «Приветствуйте друг друга лобзанием святым». Дело в том, что в те времена люди действительно приветствовались поцелуем. В наши времена, наверное, это можно перевести и как «приветствуйтесь рукопожатием святым». Далеко не во всех культурах и далеко не все люди любят целоваться. Лет 30 назад проповедники говорили так: «Приветствуйте, пожалуйста, друг друга, но только вот пусть это святое лобзание, святой поцелуй будет в рамках одного пола. Вот мужчины с женщинами не целуйтесь, а мужчины с мужчинами можно святым целованием». Задумайтесь теперь о том, насколько далеко вниз ушел наш мир за эти 30 лет. Потому что то, что говорилось тогда, сейчас повторить очень сложно по известным причинам. Смысл не в том, что мы просто приветствуем друг друга, а в том, чтобы наши отношения друг с другом были святы, посвящены Богу. Тогда и рукопожатие, и любое другое приветствие может быть святым. 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Он завершает одно из самых сложных писем, одно из самых непростых поместных церквей. В следующий раз книга Эздры. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.